18 апреля 1991 года. На Красной площади, недалеко от Мавзолея, собирается группа из 13 человек. Как по сигналу, они ложатся на брусчатку и своими телами выкладывают символы, которые скорее напоминают геометрические фигуры. Уже на следующее утро об этом пишет московский комсомолец. К заметке прикладывают фотографию, на которой четко считывается бранное слово из трех букв. Авторами перформанса были художники из движения «Экспроприация территории искусства», или, как их чаще всего называют, «эти». Их акция продлилась меньше минуты. Милиционеры быстро среагировали и подняли людей с земли. Художников доставили в ближайшее отделение. Вы слушаете подкаст «Россия закрывается» от правозащитного объединения «Команда 29». В нем мы рассказываем об историях, которые случились в недавнем прошлом, но сильно повлияли на нас и на наше будущее. Сегодня вспоминаем историю перформанса на Красной площади, который положил начало всему московскому акционизму и по тем временам казался чем-то невероятным, а сейчас и вовсе невозможным.
По сути, в эту группу входило три человека. Это был я, Дмитрий Пименов и Григорий Гусаров. Ну, то есть не в том смысле, что только три человека. У нас было некоторое количество активистов, что называется, рядовых, которые участвовали в перформансе, в частности, там, в этой акции на Красной площади. Там, правда, не так много наших участников было. Это большое количество было сагитированных хиппи и панков.
Это говорит Анатолий Осмоловский, сооснователь движения «Эти» и автор той самой скандальной акции на Красной площади.
Мы профессиональные художники были, правда, это еще совсем молодые. Вообще, до этого мы еще литературой занимались серьезно, выступали в разных местах, там, в частности, даже в кинотеатре «Октябрь» один раз было выступление. Устраивали фестивали, ну и, собственно говоря, собирали залы довольно большие и, ну, в принципе, существовали на эти деньги. В 91-м году экономическая ситуация так радикально изменилась, что было невозможно арендовать зал без предоплаты. Это невозможность, по сути, продолжать линию там вот этих фестивалей, которые мы делали. Мы решили выйти на улицы. В каком-то смысле это была такая, отчасти, в кавычках, конечно, боевая операция протеста против тех реформ или, скажем так, тех форм, в которых реформы проводились. Ну, на нашу встречу пришли, по-моему, три человека. Это было явно недостаточно было, потому что мы рассчитали, что там должно быть 13 человек. И поехали мы к памятнику Гоголя. Там я стал уговаривать неформалов, как они тогда назывались. Это были молодые люди из разных субкультур, типа хиппи, панки там, и так далее. И я смог уговорить, значит, какое-то количество людей. Помню, нам одного не хватало. То есть у нас был Гусаров, который мог бы заменить этого последнего 13-го, но он должен был как-то с ментами там разговаривать, чтобы отвлечь их. То есть, в общем-то, даже советская власть еще была, и Красная площадь была таким очень охраняемым режимным объектом. Довольно сложно там это все было делать. И вот у нас последнего человека не хватало. И последний человек, это был какой-то случайный, можно сказать, прохожий, который лежал в этой закорючке в букве «И». Буквально он уже был чуть ли не последний. Буквально я, по-моему, даже кричал ему «ложись», а он там типа по площади ходил.
А здесь я говорю Анатолию о знакомом, который рассказывал, что в 1991 году он проходил мимо Красной площади и сам чуть не поучаствовал в акции. Его звали лечь на землю, но он оказался.
Ой, слушайте, я уже человек 100 знаю, который претендует на эту позицию. Но если по фотографии видеть, там видно, что он как бы прилег так немножко сходу, да, так сказать, как бы он так немножко стесняется даже. Я помню, конечно, люди, которые с нами пришли, они очень сильно испугались. Когда, собственно, дошло дело до того, чтобы это сделать акцию, то мне пришлось буквально некоторых укладывать чуть ли не физически на эту площадку. Ну, то есть советская власть, она каким-то, ну, обладала, безусловно, очень серьезным имиджем репрессивной, даже гнетущей силы. И поэтому, собственно говоря, люди боялись реально участвовать в этой акции. Ну, естественно, прибежали менты, они начали поднимать людей. Но милиция была настроена достаточно добродушно. Несмотря на то, что они прописали наши адреса, и мы в милиции были, значит, писали там какие-то объяснительные, что-то типа этого. Нас отпустили. Мы сказали, что мы геометрические фигуры выкладывали. Соответственно, в этот же день я получил фотографию и вопрос, будем мы это печатать в «Московском комсомольце» или нет. Я дал согласие на публикацию.
На следующее утро об акции на Красной площади написали в Московском комсомольце. И почти сразу в квартиру к Осмоловскому пришли с обыском. В колонке для издания «Артгайд» Осмоловский вспоминал, что при обыске больше всего переживал за книгу, в которой была порнографическая картинка. Там был сфотографирован минет и была надпись «Винтовка дает власть», а это цитата из Мао Цзэдуна. Милиционер хоть и взял книжку, но до конца не долистал. Осмоловского задержали и допросили, а после этого на него завели уголовное дело. Художнику грозило до 5 лет.
Когда мне фотографию показали перед публикацией в «Московском комсомольце», я, конечно, почувствовал, что будет здесь что-то, да, что какая-то реакция, видимо, последует. Я, конечно, не знал, что он будет такой быстрый. На следующий день уже обыск и уголовное дело там и так далее. Ну да, я был, в общем, шокирован в каком-то смысле. Ну, так я крепился. Была идея выйти на суд, там сказать, что я думаю и так далее. Но мне, в общем, довольно быстро рассказали, что идти на суд не имеет никакого смысла, потому что оправдательных приговоров при советской власти, как и сейчас, там было 0,1% в суде первой инстанции. Ну, уголовное дело завели. По 206, по-моему, Советского уголовного кодекса, хулиганство с особым цинизмом и необычайной дерзостью. По-моему, так она была сформулирована. Ну, собственно говоря, сейчас ввели обратно. Недавно, после того, как Pussy Riot сделали акцию, ввели обратно хулиганство. И тоже там, по-моему, до 5 лет, если не изменяет. Пытались это очень быстро сделать. То есть буквально там за неделю, за две уже довольно сильно прессовали у меня, потому что я был, в общем-то, на знаниях. Вот. А Гусаров, он убежал в Прибалтику. И оттуда пытался, собственно говоря, искать разную поддержку. То есть он собирал всякие ходатайства из разных организаций. Там «Мемориал», я помню, я, так сказать, у Сергея Соловьева взял режиссера. Потом я дружил с Андреем Вознесенским, поэтом, он тоже, так сказать, как-то заступился за нас и так далее. Потому что нам инкриминировали желание оскорбить Ленина, да, потому что хуй был перед мавзолеем. Хотели меня вести по политической статье, то это, в общем, оскорбление Ленина. Вот, а Вознесенский сказал, что если бы я хотел Ленина оскорбить, скажите, что тогда надо было тире поставить. А без тире нет никакого оскорбления Ленина. Это идея Вознесенского, Андрей. Ну и в конечном итоге, где-то за, по-моему, 10 дней до августовских событий, дело было закрыто за отсутствием состава преступления.
Кроме этой акции, у Осмоловского было еще несколько. Например, он вместе с компаньонами переползал через оживленное шоссе в Москве, а еще забирался на памятник Маяковскому и усаживался прямо на плечо поэта. Были и баррикады на Большой Никитской, эта масштабная акция скорее похожа на современную монстрацию. Было еще одно возвращение на Красную площадь, растяжка с лозунгом «Против всех» на Мавзолее в 1999 году. Но уголовных дел Осмоловский больше не получал. А вот его коллега Авдей Тараганьян был вынужден эмигрировать из России на целых 20 лет из-за преследования. В декабре 1998 года Тараганьян устроил перформанс «Юный безбожник» на выставке «Арт-Манеж», во время которого топором рубил репродукции икон. Власти расценили это как разжигание религиозной вражды и как будто бы сами разожгли против Тараганьяна мощную волну травли на государственном уровне. Получается, Тараганьян перешел некую двойную сплошную, но теперь по ту сторону был не Ленин, в оскорблении которого обвиняли Осмоловского, а сам Бог. Но где же та самая грань допустимого в искусстве? И почему эксперимент Тараганьяна по ее нащупыванию не удался? Мы спросили об этом у искусствоведа Павла Митенко.
Авдей Тараганьян действовал так, как если бы современный институт образца 99-го года давал бы художникам полную свободу обращения с образами. То есть как будто наделял их таким правом обращаться с образами так, как им считают, как они считают необходимым, исходя из своих художественных задач. Действовать так, как если бы мы жили в стране, где сфера искусства обладает некоторой автономией, обладает автономией от других институтов, да, и позволяет, что дает эта автономия? Автономии дает не так много, но все же она дает в некоторых европейских странах, и это тоже сложилось в результате борьбы, на самом деле, не было никем даровано. Но так или иначе, в некоторых европейских странах она дает возможность свободного обращения с образом. Это был очень важный жест, который, на мой взгляд, показывает одну из важных черт и задач, которые ставит перед собой акционизм, а именно он заключается в том, чтобы находить границы дозволенного. Акционисты всегда прочерчивают эту вот возможность, эту границу свободы очень точно. Потому что обычно мы не знаем. Обычно нам кажется, государство может все. ФСБ за всеми следит, абсолютно могущественно и вообще лучше как бы не рыпаться. Мы никогда не знаем, что именно мы можем себе позволить, а что нельзя. Да? Вот. И акционисты играют вот эту важную роль уточнения границ нашей свободы. Реализуя свой импульс к освобождению, они всегда нащупывают, насколько публичная деятельность еще хранит свободу, где она сейчас находится, где границы, где как бы что можно, что нельзя. И вот эта акция Авдея Трогоняна, она... Почему она важна? Потому что она обозначила границы не только личной свободы, как это делали акционисты с самого начала. Она также обозначила границу свободы, которая позволит себе институт современного искусства.
Павел Митенко в статье для издания «Сигма» рассказывал о трех волнах московского акционизма и признавал, что именно Смоловский положил всему начало. Это потом, в середине 90-х, Россия узнает имя Олега Кулика, постоянного участника мировых биеннале, а в нулевых прославится арт-группа «Война» с огромным членом, нарисованным на разводном мосту напротив здания ФСБ, а еще акции «Лобзай мусора» в метро, ну и, конечно, рок-концертом «Пусси Райт» в храме Христа Спасителя. А чего стоит один Петр Павленский и его акция с поджогом дверей Лубянки? Ну и, наконец, Катрин Ненашева, которая уже в 10-й облачится в тюремную робу и попытается устроиться на работу, будет ходить в таком виде в магазин, изучать реакцию горожан на себя. Список акций, в которых художники обращались к государству, можно продолжать бесконечно. Но как сама власть реагирует на них сегодня?
Власть восприняла акционистов как врагов, но не таких серьезных врагов, как политические активисты. Власть, в первую очередь, воспринимала акционистов как врагов в том смысле, что не понимала, что они делают. То есть я не думаю, что акционисты воспринимали как каких-то опасных персонажей. Скорее всего, их воспринимали как персонажей непонятных и опасных только в этом смысле, что непонятно, чего от них ждать. Не знаю, мне сложно сказать, как действительно люди во власти смотрят на акционизм. Это, в общем-то, неизвестно, потому что никогда не комментируют. Единственный раз Путин высказывался об акционизме, когда кто-то из американских журналистов спросил по поводу акции «Pussy Riot». Все, что он ответил, это что они неприличное название. Ничего больше не придумал. Потому что он, я думаю, что у него нет никакого мнения, ему вообще все равно.
А вы могли бы перевести название группы на русский язык? Вы же уже не один год живете.
Я бы перевел это слово как «кошка», но, может быть, я чего-то не понимаю. Считаете ли вы, что можно было что-то сделать иначе? Можно ли из произошедшего извлечь какие-то уроки?
Все вы понимаете, вы все прекрасно понимаете. Не нужно делать вид, что вы что-то не понимаете. Просто это вот граждане эти навязали общественному мнению вот свое название и заставили всех вас произносить его вслух. Но бог с ними. Я хотел бы сказать вот о чем, что наказание, оно должно быть адекватно содеянному.
Акционисты с самого начала устанавливали такой вот диалог с властью, да, ведь власть, она так монологична, и в советский период, и в России, просто чудовищно, давлеюще монологична. А что касается акционизма, то здесь есть попытка с такими очень малыми средствами, без финансовых вложений и без больших ресурсов вот людских, да, вести этот диалог от первого лица. То есть как будто каждый может поставить себя на другую чашу весов как бы с государством. Как, например, это, может быть, в большей степени удалось Павленскому, потому что он просто действует один, да, действует не в группе, а один. И в то же время он делает такие акции, которые, как кажется, ну, не могут остаться незамеченными в правящих кругах. То есть власть игнорирует как бы акционизм, не понимает, игнорирует, но в то же время не видит какого-то радикального врага, потому что ну, больших сроков не давали акционистам, и поскольку они люди публичные, публичность их защищает.
Совсем скоро акции Анатолия Смоловского исполнится 30 лет. Что за это время изменилось для него в российском искусстве и отношении властей к художникам?
Очень сильно изменился общественный настрой, потому что все-таки в 90-х годах, в 91-м году или там в конце 80-х, повторяю, общее было воодушевление у людей. Все равно, ну, как бы было такое довольно позитивное ощущение, потому что освобождение от гнета советской власти, оно очень людей раскрепощало и поднимало. Вот, потому что была идея, собственно говоря, что значит, Россия войдет вот в мировую систему, соответственно, будет культурными обмены, будут там экономические какие-то взаимопомощи, прочее, прочее. Поэтому, когда сейчас говорят про то, что 90-е годы были какими-то отвратительными, то, ну, не знаю, понятно, что можно и критиковать. Там было тяжело, там финансово, так сказать, экономически. Там было, конечно, и конфликты были, и даже война в Чечне была, да. Все это ужасно и отвратительно. Но все-таки был общий фон воодушевления. Вот, вот этого, собственно, вхождения в мировую семью народов, когда говорили. Вот сейчас же другая совсем ситуация. Сейчас, можно сказать, началась антиперестройка. То есть тогда перестройка, то сейчас антиперестройка.
Каждый год мы узнаем о новых художниках, которые изобретают неизвестные ранее способы выражения и делают искусство актуальным. Но кажется, что со временем власть стала только обидчивее, и теперь никто не выходит на Красную площадь выложить слово из трех букв. Да не только выложить, но и прибить его гвоздями к брусчатке. Просто потому, что страшно и непонятно, чего ждать от государства. Срока за оскорбление чувств верующих или штрафа за нарушение закона о запрете нецензурной брани. Власть уже не материт художников в открытую, называя педерастами, и не громит выставки бульдозерами, но по-прежнему воспринимает все на свой счет. И даже если акционист работает с образом, далеким от политики, государство все равно найдет повод вмешаться. Это был подкаст «Россия закрывается» от правозащитного объединения «Команда 29». Спасибо, что послушали этот выпуск. Слушайте этот и другие подкасты «Команды 29» в Apple Podcasts, Google Podcasts, на Яндекс.Музыке, Castbox, во ВКонтакте и других платформах для подкастов. А еще пишите отзывы и оставляйте комментарии. Ваша поддержка очень важна для нас. Если вы знаете историю о том, как закрывалась Россия, обязательно расскажите. Всего доброго!